Защита нападения является одним из наслаждений этого мира. Есть люди, которые профессионально этим занимаются, это воины. Ну, это всегда добром не кончается, и раз есть нападение, есть защита, то есть это нормально для этого мира, и поэтому надо понимать. Вы спрашиваете о защите, значит, защита бывает разной, и защита в зависимости от нападения. Есть защита, ну, самая простая, я иду, меня встречают в подъезде, да? Я понимаю.
Или дома семья.
И тут мы... Тут понятно, да? Тут понятно. Но тут всем понятно, учить нельзя. Тут мы просто действуем на уровне рефлекса, смотрим соотношение сил, или я такой серьезный, лучший там, победа или смерть, да? Ну, это от кого как, кто как решает. Дальше. А дальше невидимое нападение есть, потому что мысль есть плоть. И достаточно, есть такие понятия, как порча, например. Порча. Это убили человека насмерть. Просто взяли какой-то ритуальчик, сделали свечку, так не так воткнули и все. Или просто кто-то кому-то пожелал проклятием. Это тоже нападение, и оно может быть просто даже убить. И поэтому надо знать такие нападения, классифицировать. Самое интересное, мы все знаем причины, откуда ветер дует, но в силу своей гордыни не... Гордыня это означает, в чем она выражается? Я все контролирую. То есть я самый умный. Я самый умный. Ну и не делаем ничего по этому поводу, ну и в общем зря. Итак, первое нападение. Если я вот себя хорошо чувствовал, вдруг почувствовал плохо. И сразу вспоминается какой-то человек. То есть можно вот человек, который сидит в хорошем настроении, подойти и сказать, а про тебя вот тот и сказал. И у человека настроение одним словом все испортилось, да? Вот. То это наоборот. Ну это понятно, вот пришел и испортил настроение. А это когда испортилось настроение, и я вспоминаю вот того человека. То есть оно сначала испортилось, прям вот тонус мой куда-то вот делся. И я вспоминаю, это значит тот человек что-то обо мне рассказывает где-то. Какое тут, как можно тут загородиться? Можно, конечно, тоже про него что-то такое сочинить. И это, вступая в действие автоматически, я сразу же начинаю в том же ключе о нем так очень плохо думать. Очень плохо думать. И кто из нас сильней, неважно, кто начал, кто из нас сильнее, тот и победит. Но ресурсы потратят оба человека. И у нас уже будет понятно, что это вражеская страна, и в любом случае опять это будет война, потому что война так просто и в одночасье не заканчивается. Вот. Она заканчивается, когда мир, просто мир. Вот. И поэтому, что практически никто не делает, надо что-то вспомнить хорошее об этом человеке. Он тебе гадость, а ты про него что-то хорошее вспоминаешь. В результате, у тебя будет ощущение, как будто тебя насосом просто так накачивают, надувают. У тебя избыток сил начнется. Если ты вспоминаешь, то он тогда никуда не денется, он начинает просто каяться сам, думает, о, а там же смотри, что я на него так зря, вот это так. Он же вот, и в это меня превосходит. И он мне будет посылать. Просто лопатой подкидывать мне уголька со своих ресурсов. При этом у него ресурс не бывает. То есть, когда мы кого-то прославляем и говорим, что это хорошо, мы это делаем не со своего ресурса, а вот такое восхищение. Но когда хотим убивать свой ресурс. Это самые легкие. Сейчас, я же не все рассказал еще. Почему мы так делаем?
Там наш ресурс, а там не наш ресурс. Но когда убиваем, это наш ресурс. А когда...
Если я веду себя по-божески, Господь только дает. Он говорит, я тебе помогу в этом. Но если ты ведешь себя не по-божески, Он говорит, я тебе в этом не помощник, ты можешь это делать. Но тебе надо как бы заработать это в поте лица. Например, заработать здоровье. Отъесть, отоспаться, потом проснулся опять, бах. Знаете, как на войне. Порубились, потом раны зализывают, потом опять только опять. И так всю жизнь. Вот. Господь говорит, ну, за свой счет. Я в этом тебе не помогаю. Вот поэтому. Итак, второй вид нападения – это коллективный. Когда два и более человека обсуждают одного. Один человек не справится. Если они открыто нападают против него, может справиться. Но если два любых, самых худосочных человека, обсуждая самого здорового, у него там из рук все начнет падать. Немножко склероз, немножко это не понял, немножко это. И в общем у него, он просто... Потому что его бомбардируют не физически, а на тонком уровне. И у него просто схема в голове портится, и он сам себе начинает вредить. Он не может оторвать, потому что против двоих трудно. То есть ментальность у всех приблизительно одинаковая, независимо от массы тела. Вот. И когда с двое, вот это там две пчелки такие, а я вот одна, я против них просто не смогу. Просто не смогу. Ну, не знаю, может, есть такие особые маги, которые там против толпы идут. Ну, я про обычных людей говорю. Вот. И поэтому я тоже вспоминаю, что я наехал на группу людей. То есть вот они вот неправильно, это еще более опасно. Человек практически никогда не выигрывает. Тут надо просто признаваться, что я виноват. Что когда я думаю, я что-то перед ними виноват. Я просто не учел их. Да, конечно, они нехорошие люди, они мне помешали исполнить какие-то планы, но, наверное, планы-то у них тоже были, я тоже, наверное, какой-то гордый, ну что-то вот такое, да. И практически это не сработает. Срабатывает тогда, когда я понимаю, что эти двое перешли мне дорогу, или трое. Именно там, когда на самом деле не эти двое виноваты, не эти двое доставили мне когда-то какую-то неприятность, а этими двумя Господь что-то мне помешал. А раз он мне что-то помешал, надо подумать, ну, наверное, было это не ко времени, наверное, меня чем-то они спасли, они просто инструмент. Вот. Если я пойму, что как хорошо, что они, вернее, ими, было сделано мне вот эта неприятность, и были избавлены от еще больше неприятности, тогда вот опять на меня обрушивается поток вот такой. То есть из зла можно как бы выдавить даже энергию. Не потерять, а вот так вот. Да. Как вот такой пример я когда-то рассказывал, когда... То есть всегда, когда что-то неприятно, когда какой-то конфликт, это мое непонятое благо. То есть меня от какого-то нехорошего шага. Я как-то рассказывал, что я подал заявление на квартиру. Ну, это было тогда, когда еще давали квартиры, просто кто работает. Вот. И там не хватило маленькой бумажки, какой-то справочки. И мне забыли это сказать, и тот человек, который это делал, в сейф под газетку положил, и 5 лет оно там пролежало. Я через 5 лет узнаю, что я в очереди даже не стою. И уже там 100 с лишним человек прошли и получили. А я говорю, а где же я? А тебя тут и не было. Представляете, какая обида? Какая обида. Столько виноватых. Я там, я готов их там всех это разнести в клочья. Что ставьте, я там говорили, ну все, вот тут пенсионеры, тут льготники, тут афганцы, тут такие. А тут вот, извините, нужные люди, это самая первая очередь. И, в общем, там мне ничего не светит. И спустя год я понял, что какое благо, что я не получил квартиру, потому что я сейчас живу в той, что надо квартире. Там соседка освободила, мне 2 раза расширили, мне базаром окружили там. Я там как в танке, очень хорошо. Такую квартиру я бы никогда не получил. Был бы где-то там в этом, в курятнике, вот в этом, в общем. А это и на земле их, ну, то, что надо. И все, и льготы, и там льготы, такая земля, что льготы. То есть меня просто Господь не дал сделать глупость. А я проклинал этих людей. Вот надо найти ту, и каждый знает, если проанализировать прошлое, что хорошо, что так было. Но когда оно непосредственно вот сейчас случается, это непонятно. И мы сразу ищем, какие враги. Это не враги, это исполнители.
Дело не в планах физических, а именно в душевном состоянии.
Вампирит. Я и не сказал еще самый страшный вариант. Это не самый страшный вариант, когда я могу, потому что успех войны зависит от того, что я знаю противника. Но вот когда я его не знаю, это поражение стопроцентное, когда я его не знаю. И третий вид нападения, это так называемый эгрегорный вид нападения. Эгрегорный, когда я не знаю противника. Например, Вторая мировая война, вот, которая на территории Советского Союза, она практически, вот, о всем можно говорить, но о войне вот, историки говорят как табу. Потому что советская армия, наша замечательная Красная Армия, прекратила свое существование в 1942 году. Просто прекратила. И ее выиграли партизаны. Те, которые там по лесам. То же самое с Наполеоном. Помните, да? Пока бы регулярную армию, пока видно, в кого стрелять, все нормально. Но как только осталось партизанщина, то все. Они просто истрепали армию. И вот эгрегорное нападение. Если эгрегорное нападение, если человек, например, муж с женой, сидят дома вечером и делать нечего, обсуждают не конкретную группу людей, а правительство, или наркоманов, или милицию, которые вот только вот деньги вот доят с водителей, или ну что-то вот такое, какую-то тенденцию, какую-то группу лиц. Надо сказать, что каждая группа лиц объединяется. И в этом тоже план Господа есть. То есть свой своего там видят. И у них одинаковое мышление объединяется в какую-то как корпорацию, что ли, такую ментальную. И этих людей курирует вот это вот, ну, буквально разум. Это как вот каждый муравей это одно сознание, а муравейник это еще одно сознание. Ну это чтобы понятно, что, вот, что такое эгрегор или эгрегор называют, да. И это вот это большое я, оно тоже хочет жить. И оно кроме заинтересовано, чтобы членов его не поубывало, а больше. Поэтому трудно бросить алкоголь, потому что есть эгрегор алкоголиков там. Потому что он не один, его система держит, система, и поэтому, говорят, его надо вырвать из этой среды, чтобы окружить другими, тогда ему все это легче. Ну и так далее, сам принцип. И вот если муж и жена раз и обсудили, ну я знаю кого там, Януковича, когда мы обсуждаем, например, какую-то ключевую личность, мы обсуждаем не ту личность. И практика показала, если мы серьезную личность обсуждаем, то есть ключевую, то за ним стоят люди, люди, люди и люди. Он просто представитель как этого эгрегора. И перед нами не один человек, а там может быть их тысячи. И поэтому серьезные последствия. То есть, когда мы обсуждаем такую вещь, вот это большое я, оно просто чувствует как комариный укол. Оно не обижается, что надо отомстить, вот кто-то на меня не так сказал, нет. Два человека, которые обсуждают что-то, у них есть общее поле, биополе. Это может быть просто два рабочих поработали неделю, и у них уже общее. Муж и жена, между ними уже общее. И вот этот вот, это как бы сущность, она врезается в середину, в общее поле. И оба сразу чувствуют отток. И они безошибочно говорят, кто виноват, чтобы неплохо стало. Хорошее настроение, когда много сил. Как только мало настроения, значит, мало сил, это значит, я мало могу что-то исполнить, развеселить себя, да? И люди начинают ругаться. Так вот, самые большие и страшные ругачки, которые непонятно из-за чего. Если понятно из-за чего, ваза разбитая. Или там телевизор сломался, или там с работы уволили. Это не страшно. Даже изменил, даже вот такие. Это, но самые страшные, когда вот жена смотрит за мужем и все ей устраивает, вот он шаркает тапочками, там что-то кашляет, сморкается, все нормально. Но вдруг В одно мгновение. Вот все, что он делал до сих пор, она не обращала внимания. Теперь ее раздражает, как он шаркает, как он кашляет, как он что не так делает и делает. Вот сразу все раздражает. Это говорит, что произошло энергетическая врезка, вот это эгрегор нападения, отток. И она смотрит и тоже перестает его узнавать. И они начинают бомбардировать друг друга. В этот момент, сейчас скажу, потому что отсос, как по шлангу, происходит, и они думают, что они друг у друга сосут. Потому что, ну, кажется, что любовь же должны давать. А то смотрит, говорит, он просто вот вампир, вот рядом со мной вампир. А не тот, не вампир. У них у обоих забирается, и они начинают друг друга, они в этот момент страшно справедливые, очень справедливые. Самые справедливые люди, когда они ругаются вот в это время. И тогда война это самая справедливая вещь, там всегда аргументы серьезные. Мир это несправедливая вещь, любовь это несправедливая вещь, жизнь это неправильная вещь, не по правилам. Там, где правильно, там начинается смерть. Закон. Закон, буква убивает, говорят, да, дух животворит. И вот они начинают кидать друг другу там реплики, то сё. И это по тому шлангу успешно уплывает. И пока они так не завяли, ну сил нету. Вот оно раз, все. Доступ прекратился. Отпало. Ну, нечего больше брать. Вот это эгрегорное нападение. Люди выматываются и даже не понимают, что не они тут виноваты. Потому что они напали на какую-то формацию, которая почему-то существует. Раз она существует, наверное, Господь допустил. Вот. А что тут делать? Ну, тут мало кто. Тут кто первый сообразит, что если, то есть, просто человек ел, и крошка упала со рта на пол, и жена, вот эта крошка, что ты тут это, ну, за ерунды. Вот когда из-за ерунды, это первый признак, что вот это оно. Это самое серьезное нападение, потому что оно незаметное. Ты поймешь, когда ты гневом все спалишь и у себя, и вокруг тут это все, то есть, квартира просто обесточена будет. Вот это самое серьезное нападение, потому что противник вообще глаз не кажет. Вот такие вот космические войны. Все войны, они не от Бога. Не от Бога. Эгрегоры, там это, ну, какая-то моя там самость не удовлетворена, вожделение, и пошли-поехали. И существует такой спецназ, духи, которые провоцируют эти дела. Им за это платят, да. И поэтому сказано, вот, например, есть семинары Аударя Дхамы, он говорит, если человек будет соблюдать принципы чистоты, очень простые принципы чистоты, ополоснуть руки и рот перед едой. Несложно же, да? Вот. Если нет воды рядом, да, вот я в полевых условиях, а все, типа, про Бога хотя бы вспомни, это тоже очищает. Если знаешь очистительную мантру, произнеси очистительную мантру, Отче наш, ну кто что, как может. Вот это очищает. Если воды нет, но если есть вода, лучше водичкой. Вот. После туалета там руки помыть, подмыться, если есть возможность. Если человек пришел после там кладбища, там. После кладбища полное омовение. Если человек обычно такие принципы чистоты соблюдает, 80% скандалов и войн прекращается. Это означает, он здоров, то есть он ресурс практически не тратит. Говорит, нормально у человека здоровье. Заметили, они здоровые, такие слоны, добродушные такие, да, они не воюют. Толстошкуры, им что-то говорят, они говорят, ладно, и что, да, не обижаются ни на что. Потому что, вот мы сейчас недавно говорили, что можно, конечно, быстренько там вот это, сейчас много таких вот писателей появилось там, чтобы всех попрощать, что мне вот плохо, может я кого-то обидел. Не надо думать, кого ты обидел, надо думать, на кого ты обиделся, потому что тот, кого я обидел, я мог вольно или невольно обидеть. Я мог не заметить даже обидеть, потому что обида это понятие абсолютное. Абсолютное. Как ускорение. Когда меня на повороте в трамвае заносят к стенке. Я это чувствую. То, что я чувствую, я могу исправить. То, что я не чувствую, я не могу исправить. Если скорость понятие относительно. Если по прямой трамвай едет, непонятно, стою я в этом трамвае. То есть трамвай едет или не едет, не определишь. Да? Вот так и... То есть обида – это факт моей биографии. Это факт того, кто обиделся, а не тот, кто обидел. Тот, кто обидел. И поэтому надо, ну, с этого начинается. А обида – это гнев в состоянии стабильности. И вот тогда начинается война. Я обижаюсь, потом начинаю судить. Вот. И тот, который это ловит, он чувствует, что на него начинается нападение. Причем такое, знаете, подлое нападение за глаза. Все, что за глаза, все в подлости, народе говорят. Поэтому раньше настоящие кшатрии, воины, они говорили, иду на вы. Вот, давайте уже по-хорошему. Вот так вот. А это уже пошло такое, ну, такое трусливое. И честные, нормальные люди, здоровые люди, которые, ну, не болеют практически, они все открыто говорят, никого ничего не боятся. Если при них начинают кого-то что-то обсуждать, они говорят, не-не-не, вот он придет, тогда ты мне расскажешь. Не, ну при нем я не могу это рассказать, я тебе вот как другу, не-не-не, ничего не знаю. Так, ну таких людей мало, но они здоровые. На них нападение невозможно совершить. Кто попытается, они, я бы сказал, даже охраняемы извне, ну, охраняемы Господом. Почему? Потому что они, ну, на его позиции стоят. Ну вот. Ну, в любом случае простить, это значит победить. А в войне нету победителей. Господь войну никогда не начинает. И тот, кто не сопротивляется и понимает, что все, что происходит, справедливо или несправедливо, то, что несправедливо, с нами происходит все в двух случаях. Либо по карме, либо по воле Господа. По карме, это значит, сам заработал. Причинно-следственная связь, все понятно. Сам выпил, сам с похмелья болеет. На кого обижаться, да? Вот это закон кармы, такое приложение. Или Господь непосредственно вмешивается. Он решает поднять меня на какую-то ступень. Господь никогда меня не опускает, он только поднимает. Но подниматься всегда как бы легче, чем, вернее, труднее, чем там под горку катиться. И поэтому я это даже воспринимаю как нападение. Если я этого не понимаю, и когда меня поднимают, мне кажется, что меня опускают. Почему? Потому что вот я в первом классе учусь, да, и равный среди всех, да. Но вот меня с середины первого класса раз, и вдруг Господь вытаскивает во второй класс. А тут все умнее. И мне кажется, я самый глупый, правильно? Но я, как бы, мне предоставили честь, сказали, ты там всех уже перегнал в первом классе, может, ты во втором сейчас немножко подтянешься. Но мне кажется, я самый униженный. Что меня опустили, меня не опустили, меня приподняли, а на новом уровне я там еще нулевый немножко, да? Но по сравнению с теми, да, я, конечно, вот если я сам себя опущу, и десятиклассник первоклассный придет, он там, конечно, профессор, ну а какого вы там, как бы, да? И в это время вот это ощущение своей, скажем так, не очень такой гениальности, оно будет не абстрактным, оно будет очень конкретным. Очень конкретные люди мне это как-то покажут. И эти люди будут не самые духовные. Не самые духовные. И вот тут говорится отличие человека зрелого от незрелого. Зрелый человек, вернее, незрелый человек идет, когда хорошо идти. Когда хорошо идти, когда все правильно, а это незрелый человек, когда все справедливо. А зрелый идет, когда и несправедливо. Потому что зрелый человек понимает, что идет вмешательство, и меня хотят приподнять. И по-другому приподнять, то есть нужны какие-то немножко сверхусилия. Я не могу в спокойной обстановке горы преодолеть. Не получится. спокойной обстановке по асфальту, по серпантину, но это очень долго. Все идут по серпантину, да, сколько жизней, много недостатков. Но кто-то решил в горы рвануть. И он же не обижается, он же сам решил. Всегда вот таким событиям несправедливым, вот обратите внимание, предшествует мое решение стать чем-то лучше. Без моего решения, без моего заказа никто на меня дрессировать не будет для нового уровня. Не будет. Да, это наш заказ. Наш заказ. Но он выполняется таким. Ну как он выполняется? Господь лучше знает, как это выполнить. Меня готовят просто к этому. Ну, заказ мой. Без моего заказа. То есть это я же это заказал, да, да. И вот зрелый человек это понимает. Это понимает. Незрелый человек, он поназаказывает, понамечтает, потом его начинает учить, и учить принудительно буквально, да, потому что мечту надо осуществить. И он вступает в войну. И в принципе он воюет со своей мечтой, и потом его мечты не сбываются, он говорит, вот они и виноваты, вот эта война. Это гражданин-дьявол приходит и срывает мои мечты, вправляет мне мозги и говорит, надо повоевать, и тогда быстрее у тебя все получится. Нет, это срывание плана Божьего. И если я не начну эту войну, они не исполнятся просто мои планы. Я буду такой весь нереализованный, такой весь в комплексах неполноценности. Или гордыня возникнет. Вот я вот хотел, а не получилось. Я такой вот жертву из себя начинаю. Если же я... Ну, враги будут реальные. Реальные, конкретные. И очень хочется как бы поставить их на место. Но если я не буду их ставить на место, Господь сам позаботится, чтобы они просто исчезли. Каким-то образом. Но это будет не моими руками осуществляться. Господь не дает нам воевать. То есть он дает воевать, но он нас спонсировать не будет. А война очень расходное такое предприятие, да? Самое такое, Давайте сегодня поговорим про войну, раз уж это тема такая заказана. Да. Раз она сама по себе так тема возникла. Война. Так тему назовем. Как же мы ее назовем? Назовем сказочки о войнах. Так издевательски назовем, да? Потому что все, что мы знаем о войнах, оно действительно сказочки. Оно все неправда. И кто причина всех войн? Всех войн, которые когда-то были в мире, когда-то будут в мире, кто их затевает? Мы немножко разобьем некоторые мифы. Говорят, что войны религиозные, да? И мы знаем, что религиозные. Там за гроб Господень, там мусульмане против христиан, там такая подоплека. И сказано, что там Иисус там не мир, а меч принес, да? И вот если мы возьмем Бхагавад-гиту, тоже здесь, смотрите, сплошная война. Священное писание возьмем, там не писание войн. Резюме. Господь организует войны. Так ли это? Нет. Господь не организует войны. Никого не подначивает на войны. Если мы посмотрим, вот этот же вся Кришна, который лично участие принимал, он сам лично ходил на переговоры и говорит, может не будем воевать. То есть война случается уже тогда, когда уже все. И обратите внимание, кто не хотел воевать, главное, это касается в семье, в предприятии, сам с собой я воюю. Кто не хотел воевать, за него будет воевать Господь. И он победит. Аксиом простая. В войне не побеждает никто, побеждает только Господь. Или тот, кто с Господом. Вот тот, кто не хочет воевать, к нему придет Господь, изнутри скажет, надо. Вот он тебе скажет, надо воевать.
Как это понять?
Как воевать?
Да, когда Господь скажет,
как скажет. Это значит, я вот не могу смотреть на эту ситуацию, но это я не из-за себя, это не из-за себя. А вот, например, ну кто-то кого-то обижает, и у меня все вскипает. Вот я такой смиренный, вижу там девочку обижают там двое. И я уже сам бегу, даже не думая ничего, и там не рассчитывая своих сил. Это значит, Господь сказал, ну вперед. Это воспринимается как приказ. Да. Когда кровь вскипает, праведный гнев еще такой есть. Такой, да. Наполеон говорил, гнев это золото. И когда он рассказывал своим там солдатам, как они эти, там англичане, вот это вот, они там взмущались над французами, те ух, и побеждали сразу. Наполеон так делал, он понимал это.
Есть же много ситуаций, когда не знаешь, стоит ли тебе воевать, не стоит ли тебе воевать.
Мы остановимся на этом. Это тебе воевать или нет, его не воевать. Смотрите, немножко так паузу сделаем. Что от Бога и что не от Бога. Плоть не от Бога, дух от Бога. То есть деяние плоти, есть деяние духа. У нас у всех есть душа. И она, каждая душа знает, что Бог хочет в каждой ситуации. Душе ничего не надо. И когда человек действует благородно, так нерентабельно, героически, он действует по духу. Когда не щадя живота своего, на абразуру, на пулемет бросается. Вот такие вот вещи. Ну, я беру крайний случай, чтобы ярко понятно, что явно не на пользу себе, как бы, да? Но именно этих героев мы знаем. Остальных не очень знаем. Вот. А что хочет делать плоть? Плоть это просто машина, в которой мы сидим. Тело, машина. Что нужно машине? Машине надо СТО, ремонты. Ее надо заправлять. Ее надо, то есть смотрите, что такое заправлять? Это для человека кушать. Машину надо защищать, лаком покрывать от коррозии, от воздействия. Для человека это оборона. Вот. Оборона есть, еда есть, СТО это защита, ремонт, СТО это сон. Когда человек спит, на нем все царапины, ссадины заживают. А если человек серьезно болен, ему говорят, постельный режим, и телевизор смотри, еще не смотри. Вот. И когда человек так спит, на нем заживает все быстрее. Потому что все ресурсы, всех сил, потому что чтобы смотреть, просто думать. Иногда человек настолько болен, такие травмы получил, что он просто из комы не выходит, но в этой коме он быстрее лечится. Быстрее лечится. Потому что если просто думать начнет, уже ресурс на это уходит. А так раз, потому что если большие там разрывы тканей, он раз и... Вот. И вот эта машина, просто машина. Секс, оборона, еда и сон. Еда нужна. Секс надо, чтобы нас было много. Гуртом можно отбиться лучше, да? Вот.
Маршрут или карта, вот как самослово.
Что?
Маршрут или карта движения машины.
Тоже же. Это уже водитель. Я говорю просто о машине. Машине ничего не надо. И вот некоторые люди живут просто как машины. Да. И в зависимости от людей, которые запали на ту или иную, техобслуживание, то есть они даже ездить не хотят. Это люди не живут. Одни любят подраться, и из них выходят хорошие кшатрии, воины. Кшатрия это не какое-то бог весть, какое-то достижение. Это просто эта машина любит подраться. И, пожалуйста, иди в военное училище, не морочь никому городу. Иначе из тебя просто бандит какой-то, потому что твоя природа вылезет наружу. Иди куда-то в какие-то правоохранительные, может, органы. Да. Если человек любит покушать, любит покушать, это не обязательно, он ест как не в себя. Это тенденция, она такая ментальная. Любит покушать, это информация может кушать, что угодно. С них выходят вайши, торговцы. Через них проходят ценности. То есть как через еда проходит, вот если человек наслаждается, что через него, то есть он переводит еду, да, что-то, что-то, так он переводит вот эти ценности. Вот эти кастовые системы, вайши, браманы, кшатры и шудры, по-другому шудры, рабочие, то есть везде есть и хорошая, и плохая. Например, вот вайши — это воры или торговцы. Рабочие, которые делают ценности, воры и торговцы, которые перетасовывают, там, так или не так. Потом есть эти кшатрии, это или бандиты, или начальники, или воины, да. То есть ну, для себя или для других, разница всегда. И браманы. Итак, шудры — это озабоченные сексом, и больше ничего не надо. Вот. И райшалашей, и больше ничего не надо. Эти вайши, то есть торговцы, озабоченные едой, кшатрии — озабоченные. Это не уровень достижения какого-то, озабоченные чем? Подраться, да, сегодняшней темой. И браманы — озабоченные поспать. Просто любит человек поспать.
То есть верховная
да. Да, то есть, ну и, а что такое поспать? Поспать — это ты все свои функции отключил, и Господь тебе ковыряется там. Ковыряется что-то, иногда сон, вещи, может быть. И браман, чтобы, ну как-то вот это вот, они как бы спят на ходу, ну так осознанно. И вот медитация, молитва на Господа, и, ну, ну и тоже в дело можно пустить. Да, но это материальные вещи. И в этом смысле браман, шудры не лучше. Он просто задействует свою, нейтрализует свою природу. И поэтому, если человек просто верующий, или преданный, или вайшнав, или по-другому, вот, или как там мусульмане говорят, верный и неверный, да, верный Господу. Вот верный, вот вайшнав говорит преданный, а эти говорят верный. А эти говорят православный, вот, или правоверный, или православный. Ну, ну не важно. То есть он просто нацелен на Господа, то вот эти четыре. И поэтому важно определить, чем ты больше всего озабочен, чтобы тебе быть этим. И поэтому то, что мы говорим, если человек озабоченный подраться, и так он, у него оно, чувство справедливости остро присутствует, и в нем так закипает, ну это кшатрия, и лучше, чтобы он в жизни так устроился. Но если у него этого нету, ну есть как есть, то... Итак, я про войны, еще раз про войны. Почему это точно не от Бога, а от дьявола? Потому что, смотрите, знаете, что самое главное в войне? А каждому делу главное то, чем оно кончится. Чем кончается война? Война кончается уничтожением. Уничтожением прежде всего чего? Хороших вещей, ценностей. Например, просто один человек начинает плохо думать о другом, вот когда ссорится, да, вот замечали, вот вместе дружили, 20 лет вместе дружили, все такое, потом раз разругались, ну, за сколько, за неделю разругались, я столько в нем накопал, и в это время все хорошее забывается начисто. Вот это просто чудо какое-то, да, оно просто сжигается, сжигается. Я совершенно не помню, как это, мы столько лет были вместе, и вот оказывается такой подлец, смотри, вообще, где тот, я как бы похоронил того человека, того хорошего, столько лет, его просто нету. Подобно этому, вот смотрите, когда страна на страну нападает, уничтожается, музеи могут вывозиться, да, просто грабят. Тупо грабят просто самые ценные, раз в мешки, там, ну, такое мародерство начинается. И уничтожается культура, все, что самое ценное вот в этом народе есть. Как бы вот самые главные слова бы звучали. Самое главное в войне, вообще на кону стоит конкретно человек. В составе страны он, бригады или войска какого-то. Самое главное, и поскольку этим дьявол занимается, цель любой войны, абсолютно любой войны, любой склоки, это... скрыть от самого человека, что он божественного происхождения. И в результате этой войны поселить в нем убеждение, что он раб. И больше ничего. Вот это цель абсолютно любой войны. А не экономическая, не политическая, гражданская это война, и это. Если проанализировать все войны, то вот эти мировые войны — это капля в море по сравнению с тем, что сделали гражданские войны. Все войны затеяны с таким расчетом, что собственное правительство всегда... Вот посмотрите, немцев убивали немцы больше всего, русских убивали русские больше всего, иудеев убивали иудеи больше всего. А не вот эти внешние враги, нет. Вспомните сталинизм. Вагонами, селами уничтожали просто. Да, враг народа. Гражданская война, брат на брата. Не, а Гитлер что делал? То же самое. Он как приходил к власти, он прям там, сейчас этим даже хвастаются немцы, с трамвая выводили, нет билета, раз, стрелялись. Стреляли всех. В конце войны, когда уже не было там ничего, он просто взял и велел открыть там шлюзы, затопил метро. Тысячи немцев просто взяли и утопили. Вот. Чего? Вот. А сколько у нас было? Вот я рассказывал про Мелитополь, я недавно был не в Мелитополе, а как в Бердянске. Да, рассказывал, помните, да? Как там просто под расстрел. Свои же. Свои.
Село закрывали, этажами людей.
То есть враг никогда не внешний.
Изощренным методом.
Да. Кто же этим занимается? Смотри, подобно тому, когда если кто-то на кого-то начинает идти войной, он сразу забывает, что в нем хорошего. Ну и противник, соответственно, да? Соответственно. Если просто проанализировать войны, которые мы знаем. Ну, например, мы знаем, везде написано, что в каждой религии написано, что когда-то было на земле одно государство. Одно государство, и это имелось в виду и Америка, и Аляска, и все. И все знали, и средства сообщения были, и все было. Вот. А потом то потоп, то там война, то там что-то. И потом разбилось, и потом мы заново открываем историю, образовывает государство. Нет, государство распалось. Но мы совершенно не знаем переходный момент от карты мира с сегодняшнего дня. Франция, Англия, там то все. И того государства. Каким образом так все изменилось, и мы просто потеряли вот этот вот. Мы просто потеряли. Подобно тому, как у Иисуса Христа, там, сколько там, в 12 лет он зафиксировал, там в храме что-то рассказал, и вот уже в 30 лет он уже пропал. А где вот это вот? Вот что-то это крайне невыгодно, конкретно для христианства, чтобы мы знали, что он там делал. И крайне невыгодно для всего человечества, чтобы мы знали, а вот этот период, когда было единое государство, и его сейчас раскололось на вот это вот. Что было в этот момент? Откуда это забвение? На самом деле, это не из-за политики, не из-за этого, из-за религии. В каждой религии говорится, каждая религия претендует на вот от начала мира и до конца ведет, и при этом остальные религии там просто нету места им. Нету места, нет тем государствам, где это все есть. Правильно? Нету места. Как-то не стыкуются. Получается, что они все лгут. Все религии лгут. А в свете географии, в свете времени, в свете хронологии лгут. Для чего это сделано? Смотрите. А это сделано для того, чтобы из религии, которая делает человека свободным, сделать ту религию, которая делает человека рабом. Поэтому религиозные войны. В религии что сейчас котируется? Тупость выдается за смирение. Если человек вадим Богом или проявляет самостоятельность или гениальность, это говорится как непокорность, непослушание, гордыня. Так вот. Когда религия говорит, ты все можешь, ты просто Бога слушай. Не-не-не, Бога слушать это нет. Это далекая перспектива. И религия говорит, ты должен объявить войну своему телу, современной религии. Мы приходим в храм, вот в любой придете, и вам там расскажут. Вы должны ноготочки постричь, посты соблюдать. Не, хорошие вещи, хорошие вещи. В чистоте, вы должны не ругаться матерными словами. Хорошие вещи, конечно, хорошие вещи. Вы должны чиститься, 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 чиститься. У пастора спросить, как вам вести себя дальше. И когда вы очиститесь, очень хорошо, тогда, может, Господь с вами может как-то поговорит. Если мы... Я сейчас зачитаю. Тут можно на любой странице открывать. Эту одну и ту же книгу можно использовать и как пособие для рабства, и как пособие для освобождения. Смотри, как читать их в каком порядке. И кто как хочет, так использует. И говорят, вот тогда ты будешь... Вы... О, как раз открыл, смотрите. Тогда будешь высокого уровня, ты тогда будешь очень высокого уровня, и тогда ты можешь слышать Господа. Я сейчас приведу из нескольких писаний одна и та же мысль, которую говорят, и тут же говорят «но». Но это высокий уровень. Но это и высокий уровень. И что говорится про высокий уровень? Например, сейчас по памяти попробую сказать, что вот апостол Павел, да, он говорил, я боюсь ошибиться, но вот так вот, исполняйте указания Духа, и тогда не придется вам исполнять вожделение плоти. Где-то вот так вот. Причем в одном переводе Библии, синодальном, написано, тот, кто живет по Духу, тот не будет исполнять повеление плоти. Это к чему я? Живешь по Духу, с телом войну не затеваешь. Как исправить себя? Живи по духу, тело не трогай, не борись с вредными привычками. Но если ты будешь жить по духу, а в другом переводе, который был до этого, до синодального, написано, тот, кто следует указаниям духа, то есть Бог тебе лично говорит, и вот ты за ним следуешь, тот не будет исполнять желания плоти. Тот, кто борется с желаниями плоти непосредственно, это просто самоубийца. Исправление плоти в своих мерзких всяких черт характера и прочего-прочего мы сами делать не должны. Мы должны исполнять то, что говорит нам Господь. И Он говорит это каждому. Сейчас зачитаю. Глава 18, текст 66. Ну, даже прямо открыл на этом самом. Какой текст? «Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Кришна говорит Арджуне. Всю эту книгу был разговор. Кришна говорит Арджуне, у тебя вот это, я тебе говорю, надо вот сейчас сражаться. Это я тебе говорю. И не просто я тебе говорю, я у тебя внутри. Ситуация, знаете, очень странная. Вот Господь снаружи стоит, вот этот Арджуна стоит, и он говорит, я Господь, я нахожусь внутри сердца каждого живого существа, и оттуда говорю каждому, как совесть. И вот я тебе говорю оттуда, ты же чувствуешь. Он говорит, ну чувствую, чувствую, но вокруг много правил. Правила никогда не являлись. И мы думаем, что к Богу прийти, надо выполнить все правила, а потом, ну здравствуй, Господи, вот это я, будем знакомы, да? Нет. Правила никогда не были препятствием к Господу. Никогда. Во все времена. И до Христа, и вот в этой традиции, там, Шри Чайтанья Махапрабху. Христос что сказал? Новую заповедь даю, любите друг друга. То есть любить можете прямо сейчас. То есть если раньше надо было стать праведным, а потом святым, то сейчас можно сразу, не будучи праведным, становиться святым. Святой – это кто? Кто Господа слушает и сразу исполняет. Это называется служить Господу. Вот внутри меня Господь говорит. Мы можем слышать его прямо сейчас. Но в чем разница? Разница в том, что и тогда слышали его все, и никто не может его не слышать. Потому что он, если он говорит, никто не может его помешать сказать. Совесть все слышат. Но мы боимся исполнить это. И в христианской традиции Иисус пришел и сказал: не бойся, иди. Он говорит: я страх снимаю с тебя. В этой традиции дать любовь — это значит снять страх. То есть раньше мы должны идти были по ступенькам закона, подниматься, очищаться, потому что раньше без вот этой милости, вот это «не бойся» не говорилось. Не говорилось. Ты вот потихоньку, потому что очень страшно, ну очень страшно. А по закону как-то я немножко контроль есть. Он говорит: да брось все и пошли. И мы такие бесстрашные пошли. И за Христом, помните, как ходили? Он говорит этим рыбакам: да бросьте. А у них, между прочим, самый улов был, которого никогда они... И, да как же, вот, бросайте и пошли. И они ему верят и пошли. Не бойся. И вот эту традицию распространил человек, которого звали Абхай. Само имя Абхай — это значит бесстрашный. Бхай — это страх, а Абхай — это бесстрашный. И дана это называется Юга-Дхарма. Юга-Дхарма — это для всех религий, это молитва. Молитва — повторять имя Господа. Или имя Его преданного. Или Сына Господа. Пожалуйста, Иисус, 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 его молитва есть, все, освободишься. Когда ты так повторяешь это имя, потому что имя не отлично от него самого, в тебе исчезает страх, и ты можешь следовать своей совести. Если не повторяешь, ты тоже можешь следовать своей совести, но тебе будет боязно, и ты не будешь ее следовать. То есть каждый может, вот я сейчас читаю, почему каждый может, написано. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу может лишь то, кто освободился от всех последствий своих грехов. Кстати, знаете, что такое последствия своих грехов? Это болезни, это нет денег, это плохие отношения. То есть они возникли не на пустом месте. Это я что-то напортачил, и как кармическая реакция оно пришло. И вот если я просто следую голосу совести и больше ничего не делаю, у меня просто другого времени не будет ничего не делать. То есть я тогда не исполняю желания плоти, получается, да? А просто следую. И когда следую, и Господь мне скажет, Он мне скажет, когда есть, когда сексом заниматься даже скажет. Когда кому-то по голове дать чем-то, тоже скажет, совесть скажет. Но пока не сказал, не делай. И тогда ты избавишься от всех последствий своих грехов. То есть болезни сразу пропадут. Бывает, что не пропадут, но тогда они тебя перестанут мучить, и они не дадут тебе... Как бы ты ни болел, то, что тебе Господь говорит, это тебе болезнь не помешает идти. Но если у тебя остаются только те болезни, просто очень хочется куда-то вот заносят, ну, грех куда-то тянет, там раз, блокировку ставит, что тебе уже эта болезнь не дает. Апостол Павел располагал такой болезнью. Трижды Господа просил, он говорит: хватит с тебя моей благодати, больше ни конюч, не дам. Вот. Не бойся ничего, избавлю от последствий твоих грехов. И в комментарии здесь сказано, что каждый может сразу, вот сейчас может каждый сразу. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться это быть преданным, то есть беспрекословно подчиняться своему голосу совести. Потому что это не Господь, это написано, самое сокровенное знание, оно состоит в том, что это не совесть, это сам Господь говорит. Все знают, что что-то там пищит, но когда человек узнает, что это сам Господь, если назовет его еще по имени, то все будет очень быстро, красивая. Кто просто будет исполнять, немножко со скрипом, а кто еще и с ним будет разговаривать вот так вот потихонечку, то все будет гораздо быстрее. И поэтому это называется югадхарма. То есть, ну, чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, может это сделать, предавшись Господу. Предавшись. То есть вокруг никаких фактов нет, что так надо делать. Но внутри это говорит, и я иду. То есть я, ну, герой, это героизм, да? Не нужно специально прилагать никаких усилий. Вот это очень важно. Это не война. Потому что как только я предамся и что-то сделаю шаг, вокруг все немножко встанут на дыбы и скажут, а что это ты? Мы же тебя теперь просчитать никак не можем, да, ты из системы вырываешься. Не надо прилагать усилий, не надо защищать. Вот, чтобы освободиться от последствий своих грехов, достаточно безоговорочно признать Господа Высшим Спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. И вот когда... И тут в этом стихе еще говорится, не бойся ничего. Я не буду весь комментарий читать. Я избавлю тебя от последствий твоих грехов, которые были, и не бойся ничего, это значит, никто тебя не убьет. Не бойся ничего, это значит, не смей защищаться. Нет войны. Господь говорит, воевать буду только я. И ты идешь, и ничего не делаешь, потому что если ты чего-то начнешь делать, это будет означать... То есть, если ты, я говорю, если ты начнешь что-то делать, что он тебе не сказал, со страха дергаться начнешь, то Господь говорит, ну вот, а мы же договаривались, что ты предаешься. Я же тебе сказал идти туда и больше ничего не делать. Сказал бы там огрызаться, стал бы огрызаться. Я же тебе не сказал огрызаться. Нет. Это если я иду и ничего не делаю, а надо мной вот так вот нависли и сказали, ну все, конец тебе. А я ничего не делаю. Тогда происходит чудо. И они все, как говорится, тысячу одесную падут около тебя, то есть тебе ничего не будет. И Господь таким образом тебя прославит. Прославит причем как воина, хотя ты решил не драться. И ты здесь выглядишь, каковым ты выглядишь? Божественным. Все войны, суть всех войн, чтобы уничтожить божественность человека. Сама божественность не уничтожается, но уничтожается память о нем. Я просто перестаю верить в свои силы. Божественность. Божественность человека никогда не кончалась. Но у него есть плоть, которая никакого отношения к божественности не имеет. И дела плоти не имеют никакого отношения к тому, что человек может вот это делать. Вот это по духу, то, что ему там сказали внутри. Если скажут, иди исцеляй всех подряд, а я же это не того уровня, а я же грешен. А твои грехи, это грехи плоти, а твоя душа, она не грешила. Это плоть исполняла свои прихоти. Душа была как-то даже против, просто она побоялась там. Да? И ты идешь и делаешь. Ты идешь и делаешь. И чтобы избавиться от дел плоти, достаточно просто. Один человек говорит, а мне что-то вот Господь там помалкивает, что-то он мне что-то ничего не говорит. Я говорю, ты думаешь, наверное, что Господь тебе скажет так, встань, иди и проповедуй там тысячам людей и там и исцели. Нет. Господь тебе может сказать, дорогой, ты вот только сейчас прошел там, плюнул там куда-то туда, вернись, иди, вытри. Тоже вот Господь может тебе это сказать. И вот это действие, когда ты пойдешь и просто приберешь за собой, просто вернешься и приберешь, или там тысячам проповедуешь, это такое же самое действие, оно прекратит все твои материальные вот эти вот кувырки. Одинаково прекратит, потому что для Господа все равно, масштаб его вообще не интересует. Ты ли выполняешь дела духа или дела плоти, и все. В любой момент времени ты можешь это начать делать. И как это будет сильно заметно для окружающих, не сильно заметно, однозначно одно. Для тебя лично это будет очень заметно. Ты вообще забудешь, что какие-то вообще проблемы есть. Я сейчас это тоже зачитаю. Это есть. А что для этого надо сделать? Потому что как только ты исполняешь дело плоти, ты сразу ввергаешься в войну, однозначно. Как только ты не исполняешь что-то по совести, а делать ты же не можешь, душа не может на месте сидеть, она обязательно что-то будет делать. Сразу дело плоти. Но перед этим тебе что-то совесть-то сказала, и чтобы как-то это закамуфлировать, ты уже будешь врать. Это уже начало обороны какой-то. Уже какой-то имидж, уже это надо защищать, уже надо как-то грызаться. Война начинается автоматически просто. И эта война, ее цель не победить кого-то, не уничтожить даже тебя, а уничтожить твою божественность, что ты свободен уже прямо сейчас от всего. И от всех своих это тягот. И как только ты будешь исполнять, и ты хочешь, и в религии говорится, да, ты должен вот это осветиться, там, очиститься. Да я знаю людей, которые по 15 лет. Я говорю, ты уже прозрачный должен стать за 15 лет. А что-то не просвечиваешь до сих пор. И твои грехи, как они были, так и это. То есть Священное Писание всех конфессий говорит, этим путем ничего не добьешься. Дела Духа влекут за собой исправление плоти. А если плоть... То есть ни одно Священное Писание не говорит, будь садистом. То есть не надо строить других и сделать из них святых. Не рекомендует быть садистом. И ни одно Священное Писание не рекомендует быть мазохистом. Оно просто говорит, делай то, что я тебе говорю. И Господь говорит каждому, что по силам сделать. По силам. Иди притри за собой там. Иди вот это, мелкие дела. Но ты уже чист сразу. Сразу чист. И твоя плоть, ты просто перестанешь узнавать свое тело. Сейчас я зачитаю. И тогда вот это секс, оборона, еда и сон, тогда мы просто не даем Господу, чтобы Он эти проблемы взял. Не даем, чтобы Он это взял на себя. Да, существует еще, знаете, такой крен, называется духовный учитель. Да, духовный учитель необходим. Вот этот текст 57, глава, тоже 18. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня. Помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Преданное служение — такие высокопарные слова, да? А ты просто тебе говорит совесть, и ты, впрочем-то, с ней согласен. Это не кажется, это единственный сигнал, который не кажется человеку рабством. Потому что любой другой немножко рабство. И при этом говорится, нужен духовный учитель, и надо выполнять приказания духовного учителя. Но ни один духовный учитель не будет тебе конкретно... Что имеется в виду? Я сейчас прочитаю. Вот тут написано, преданный должен следовать строго в соответствии с указанием Кришны написано. Ну и до этого объясняется, что вот он внутри. Да, ну, называйте его там как хотите. Потому что иногда Кришна это называется, иногда Параматма, иногда Мукунда называется. Иногда это духовный учитель твой, да, ты его по имени. Он у тебя вот здесь вот. Тут ситуация такая, кто может первый раз не знает, в этой традиции и не только в этой. Есть сердце. Не сам вот этот вот насос, а ну, более тонкое, да, исполнение. И оно сравнивается с островом. В материальной вселенной, когда описывается материальная вселенная, все планеты материальны, и есть одна планета духовная. Там сидит Господь и присматривает за этим всем. Присматривает. И кто начинает с ним разговаривать, он тогда очень быстро... Остальным он просто помогает, не дает им куда-то сильно вляпаться, а с этим он сразу, кто язык с ним находит. Вот. И наше тело, слышали, что человек это вселенная, да? Вот такой расхожая фраза. Вот если наше тело это вселенная, то сердце это духовное, и там тоже сидит Господь. Если точно, согласно там ведам, он стоит. Он стоит, и рядом на этом острове живет наша душа. И она очень-очень маленькая. Такое, знаете, Робинзон Крузо. Один на острове. И вот обычный материалист, он весь в страхе, потому что никому ж верить нельзя. Если человек кого-то допустил в свое сердце беззаговорочно, то есть полюбил, чтобы оно не выкинуло тебе, даже во вред тебе, эта душа, тоже начинает жить на этом острове. Допустил в сердце. Если я кого-то полюбил, не спрашивая его, любит он меня или нет, оно живет здесь. Если у меня много таких, то мне уже очень хорошо. Да, я не один. Я видел, что встречаются такие люди. То есть я всегда, вот некоторых людей я всегда ношу в своем сердце, вот буквально ношу. Не их вот эти оболочки, вот эти скафандры, а вот, вот душа. Душа, она может и там быть, и здесь тоже. И когда я встречаю такого человека, хочется вот так вот прямо с ним вот так вот. Вот наружу, наконец, там я с ним пообниматься не могу. Вот. И вот посмотрите, вы Робинзон Крузо или нет? У вас кто-то там есть? Еще? Подобно тому, потому что материя и дух немножко в этом материальном мире, дух по-другому действует. Вот на этой Шветадвипа называется эта планета на санскрите, Белый остров переводится. Там сидит Господь, и как в лужицах в каждом сердце отражается. И по-другому он шевелится может, разговаривать со всеми, вот так вот. И наша душа может отразиться в том, кто нас полюбит. Вот. Это я к чему? Это к тому, что нужен какой-то учитель, кого надо полюбить. Нам необходимо кого-то полюбить. Нам необходимо встретить кого-то, кто кому кто от нас ничего не хочет. Мы это почувствуем. Вот ему от меня ничего не надо. И у меня возникает вера. Таких людей мало. Вера возникает к тем людям, которым от нас ничего не надо. Мы это чувствуем. И веру включает Господь изнутри. Вот если я встречаю такого человека, Господь изнутри говорит, о, вот это он. И можешь говорить. И такой человек что-то скажет хорошее, я могу принять. Если человек эгоистичный скажет что-то хорошее, то переходит и его эгоизм, и это хорошее будет использовано немножко не так. Вот. Это я все говорю для чего? Для того, чтобы у нас в сердце, чтобы кто-то застрял такой человек. Это называется духовный учитель. Духовный учитель кто-то, это тот, кто мне сообщил, что у тебя внутри вот есть руководитель, Бог. Если ты будешь слушаться его, у тебя все будет хорошо. И это знание, это самое тайное, сокровенное знание, поверить в него просто так сложно, это поверить можно тому, который вот такой. Это называется цепь ученической преемственности, парампара. И через эту парампару, если я буду любить кого-то с этой парампарой, у меня, пока я буду любить, у меня будет вера в это, что это Бог, что Он не обманет, что успехом все увенчается, вера будет. Если я только не буду это любить, у меня вера исчезает, и я стану бояться исполнять рекомендации своего сердца. Вот для чего нужна парампара. То есть, смотрите, мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданных главной обязанностью в жизни. А указание духовного учителя — слушай сердце. Вот и все. Но тут это трактуется, обычно трактуется со всех папертей, со всех этих висасан, что ты должен чиститься, тебе вот он скажет, а ты вот до буквы исполняй, и ты над телом должен поработать. Ты должен объявить войну своему телу, своему характеру и все такое. Нет, вот это вот, это учение дьявола. Учитель тебе просто говорит, у тебя в сердце Господь, ты его слушай. Если ты это, и все. И твоя плоть справится сама по себе. И она не справится по-другому никогда. Это будет просто уникальный такой случай самоубийцы. Я просто буду убивать свою плоть. Но я ее так не справлю. Годами буду чиститься, не справлю. Исполняйте повеление духа и... И сейчас зачитаю, что это не только в христианстве, это и здесь, это и в мусульманстве есть. Сейчас я зачитаю, что каким таким образом То есть, по-другому, Господь говорит, поверь в меня, да? Мы говорим, вот вера, вера, поверь, ты поверь в Бога просто. Вот. Живое существо может находиться в царстве либо материальной, либо духовной энергии. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, сверхдуша, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, видите, больше ничего он не стремится. Больше ничего ему не надо. Вернуться, вот, тот мир живой, этот мир мертвый. И я живой, нахожусь в мертвом. Он говорит, живой вернется в живое, и там будет то же самое, только без боли. Вот что такое духовный мир. Там, ну, ничего. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы. Понимаете? Как только я не слушаюсь, начинается борьба, начинается война. И результатом этой борьбы я все больше и больше утрачиваю свою божественность и больше становлюсь рабом. То есть я не утрачиваю божественности, но я утрачиваю веру в свою божественность. Иногда Господь говорит, иди вот и делай, а у меня же грехи. Да при чем тут твои грехи? Иди и делай, твоя душа не грешила. Человек идет и делает, а он еще весь в репьях. Он еще бомж может быть. Господь сделал, он уже вернулся, потом пошел, помылся, все такое сделал. То есть дела плоти и дела духа идут параллельно. Не рядом. И не зависят друг от друга вообще. И Господу вообще наплевать на наши материальные дела. Мы думаем сейчас вот это, я вот это аж неделю не пью, и Господь там в экстазе, что ли? Да ему наплевать на это. Ему не наплевать, а выполняю я его распоряжение или нет. Вот. А эти его не интересуют. И пью-то я именно потому, и если я буду вот так вот держаться, а не за счет того, если бы я, как это, то есть смотрите, смысл какой. От вожделения, а вожделение это что? Это секс, оборона, еда и сон в плане наслаждения, излишеств. Не потому что это надо, а потому что, ну, мне больше заняться-то нечем. Вот. Ну, когда, ну, чрезмерно идет, то есть, а никогда, Господь говорит, никогда не по сердцу. То есть, что такое любовь? Любовь это просто исполнение сердца. Вот то, что сердце тебе говорит, вот ты и делаешь. Это ты делаешь без страха. Вот это вся любовь. А сердце тебе может сказать, ремня надо ему дать, или там это пожалеть. Или что-то такое, сделать строгий вид, потому что я понимаю, он еще маленький. Сердце это вот подсказывает, сердце. И оно сердце никогда не говорит, что лично для меня. Она говорит, для того надо. Но для этого надо иметь некоторую отвагу. Надо забыть про чувство самосохранения. Вот это и есть любовь. Это очень просто. И это Господь делает. И Он тебе говорит, ты это делай, а я тебе там уже все приготовил. И почему победа за Господом всегда? Потому что это уже не ты делаешь, а Господь делает. Это Он делает, это Он победитель. Не дай Бог, кто кто-то сунет нос в это дело. Господь защитит это. Но это, Он будет это делать просто моим телом. Это уже не я иду, это уже Господь идет. И мне будет это. И таким образом Он меня выводит с этого мира. И с меня как репьи просто вот это осыпаются вот эти все вещи. Начинать можно великие дела делать прямо сейчас, независимо от того, какие у меня вот грехи. Независимо. Очиститься начнет человек сразу. Плоть очищается делами духа, а не тем же самым. Грязь грязью не смывается. Мне просто некогда будет этим заниматься. Были ли желания плоти? Да, они будут всегда. Например, Иисус там молился, говорит, пронеси чашу мимо. Это желание же плоти было, да? Он говорит, ну вообще-то ладно, пускай твоя воля будет. То есть, может быть, не надо меня вот так вот бить? Он говорит, ну ладно, ну, то есть, этот пример, или вот этот. Шрила Прабхупада, вот это его книга. Ему сказали, у вас вожделение есть? Он говорит, есть вожделение, просто мне некогда. Мне некогда этим заниматься. Я бы добавил некогда и неинтересно. Потому что дела духа намного интереснее. Они просто как космические войны. Они там мистика сплошная идет. То есть то, что не должно случиться, потому что это Господь делает, и ты делаешь. Большая разница. Есть все-таки разница, да? Потому что ты зависишь от этого мира, Господь не зависит от этого мира. И когда ты выполняешь его распоряжение, ну просто интересно. Если бы меня назначили, ну я не знаю, каким-то там послом куда-то, я бы такой важный там среди каких-то полных дикарей, и во мне была бы такая власть, да? Вот. Наверное, никто бы не отказался, или отправили бы там, ну я знаю, на Марс куда-то, вот, ну там фантастика всякая, да? Все же рвутся на эту должность. Тебе уже самая замечательная должность. Тебе Господь, который владеет этим Марсом и этим всем. Иди. Сейчас что-то будет. И главное что? Положительный исход будет. Положительный исход. И у каждого свой путь возвращения в духовный мир. Вот. То есть смотрите, война будет по-другому, но либо человека испугались все и разбежались, и произошло, все хорошо, либо кто-то все-таки сунулся, и тогда Господь их побеждает. Но если я не послушался Господа, а сам что-то сделал, вроде бы полезное, вроде бы вот сделаю все абсолютно по книжке, война будет обязательно, и война будет не в мою пользу. И результатом этой войны будет... Причем, смотрите, я могу и победить, и проиграть. Но я лишусь своей божественности однозначно. Я стану более материальным. Я стану более зависим от закона. Чудес все будет меньше и меньше. А человека радует только чудо, в принципе. Взрыв чувств. Когда все приготовлено, ну радостно, ну еще через 3 минуты забыл. А чудо не забывается. Итак, именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и вовне. Всегда. Независимо от степени грехи. Всегда. То есть, если кто-то говорит, что кто-то его не слышит, то это ложь. Угу. Извне он дает указания, а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящее счастье. Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в меня. Тогда ты станешь счастливым. Поэтому разумные люди, стало быть, другие, получается, неразумные, которые обрели веру в параматму. Параматма – это Господь, который внутри называется параматма. То есть он везде один и тот же, но это место, ну, знаете, как должность. Если я там начальник треста, то я начальник треста. Да? В другом месте я уже не начальник треста. Вот. В сердце каждого существа Господь как параматма называется. То есть есть атма, атма-душа на санскрите. А парам – это паранормальные способности, сверхспособности. Это сверхдуша, параматма перевод. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в параматму, верховную личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знания и блаженства. Мы сделаем перерывчик, да? Ну, чтобы разделить, потому что нам уже сделали замечание, что мы сильно дорого. Значит, на чем мы остановились? Тема «Война». И война исключительно от дьявола. Никаких других войн нет. Исключение есть, если Господь лично мне скажет, иди и сделай. Тогда я не имею права отказываться. И не буду загораживаться умными книжками, что воевать нехорошо. Господь говорит, иди и дай ему по лицу очень сильно, как Николай Угодник дал. Да? И Господь потом пришел и подтвердил. Он угодное Богу дело совершил. То есть Господь его вдохновил дать тому по лицу на Первом Вселенском соборе. Помните, если эту историю, да? И поэтому стал Николай угодником, а не за те чудеса сделал, а за мордовой, который начинил на Вселенском соборе. Он стал Николаем угодником, представьте себе. Ой, ну, в двух словах, очень быстро. 300 священников, архиепископов, Первый Вселенский собор. Ну, чтобы христиане договорились, потому что появились разночтения, чтобы все вместе, чтобы это было системно. И выступает один, выступает 300, не так уж много для всего мира, немного. Вот. И там был Николай Мерликийский, который прообраз Деда Мороза, Санта-Клаус, Святой Николай, Сан-Франциско, город целый его именем, Святой Франциско, это немножко другой, да, извините. Вот. И вышел из Египта архиепископ и начал что-то такое молоть, что всем не нравится, но поскольку у них этикет, и все молчат. Потому что они не на базаре, потому что они не чернь. Вот. А Николай с места говорит, вы что вообще? Он же там учение попирает, он не просто там что-то заблуждается. Они ему сказали, тихо, пускай выскажется, у нас же порядок. Тот воодушевился. А Николай тогда без всяких сентиментальностей встал и боксерским ударом нокаутировал с этой кафедры, тот закувыркался, все так «ах» сказали. И сказали, ну, дорогой, это не наш метод. И дисквалифицировали его, показали красную карточку, как говорят, да? Вот. Переночуешь и на все четыре стороны, анафемы тебе ни в одном монастыре не примут. А на утро трое ведущих собрания, им приснилось видение, где Иисус, а с другой стороны, по-моему, Дева Мария, положили ему на плечи, и Иисус так пальчик поднял и сказал, моего Николу не трожьте, он угодное Богу дело совершил. И вот с той поры он стал Николаем угодником, а не потому, что там куча чудес, куча у него было, исцеление и все такое, не за это, таких полно, а вот за обычное, вот вовремя сделанный удар. То есть, потому что Господь сказал. То есть, вот когда Он скажет, тогда да. И никто тебе ничего не может сделать. Господь сам придет и объявит. Он свое дело. Ну ладно, перерыв, да?